Здравствуйте, дорогие телезрители. Жажда власти, стремление подчинить себе окружающих, манипулировать ими. Это ведь не проблема министров, нардепов, президента. Их тоже, но то по мелочам. Настоящая беда, когда мужик свою жену превратил в тряпку, или супруга вертит своим мужем, как марионеткой, когда мать калечит свое дитя под видом заботы о нем. Отец Яков Кротов, об этом несколько слов.
Жизнь по Евангелию, жизнь не по Евангелию, у них есть перекресток. Ну, в общем, на самом деле, даже чаще, чем хотелось бы. Буква «И», слово «иерархизм». Сколько бед, зла и несчастья принесла в мир идея иерархии? Сколько добра, любви и побед над злом принесла в мир идея любви, идея иерархии? Как так может получиться? Да очень просто. Есть ложная иерархия, есть истинная иерархия. И дело даже не в том, правильно ли мы нащупываем в мире, кто важнее, а кто не важнее. Возьмем церковную иерархию. Само слово «иерархия» происходит от слова «святой», «иереус», отсюда же, и «арх», «старый», «архонт», «архистрати», кстати, тоже отсюда. Так вот, слово «иерархия» обозначает что? Епископ, священник, диакон, мирянин. Ну, часто это разворачивает так, что мужчина и женщина, монахи где-то посередине, но они все время пытаются пробиться наверх. Ну что, мы скажем, что это неправильная иерархия, что надо все раскатать в какой-то ровный блин, чтобы в церкви все были равны. Это идея многих протестантских направлений. Причем идея, что характерно для протестантов, с отсылкой к Священному Писанию, что вы царственное священство, говорит апостол Павел. Мы все священники перед Богом, все Мелхиседеки. Мы все равны. Какие тут надзиратели? А ведь епископ – это всего лишь надзиратель. Какая тут иерархия? Все равны, блин. Мир – это блин, стоящий на другом блине. Все ровно. Нет. Конечно, но не так. И физически, и психологически, и эмоционально. И потому что Господь захотел, чтобы мы размножались. Какая-то иерархия всегда будет. Она растет из животной, сексуальной, из возрастной иерархии. Ну куда деться? Ложь и правда в иерархии не от того, как она выстраивается. Если вверху будут женщины, это будет ничуть не лучше, чем мужчины. Ложь и правда в иерархии от того, любим мы или ненавидим. Чем мы наполняем? Что такое ненависть? Что такое любовь, как бы каждый знает. С ненавистью проблемы. Каждый уверен, что он никого не ненавидит. Мы же все любим друг друга. Есть отдельные сволочи, которые ненавидят, но мы же не такие. Я скажу, что такое ненависть, которой мы все наслаждаемся и страдаем. Это власть. Ненависть прячется под именем власти и выдает себя за заботу о другом. Но это ненависть, честное слово. Где критерий? Вот у химиков есть вещество, они капнут, и сразу понятно, позолоченная монетка, свинец или это золото. Есть ли капля духовной истины, которую можно капнуть и сказать, ты заботишься о человеке, или ты садист в маске заботливого отца, архиерея, мужа, жены, матери? Я вас уверяю, что материнское властолюбие, материнская ненависть к собственным детям также распространены, как мужские, а может быть даже и больше. Под видом заботы ребенка медленно, а иногда быстро убивают. Я думаю, такой капли, конечно, нету. В мире любви не существует никаких гарантий. Но существует покаяние, существует разговор с Богом, существует молитва. И существуют ушные пробки. То, о чем Господь сказал, цитирую правду ветхозаветных пророков, что у вас пробки в ушах. Сальца-то вынь из среднего уха, из дальнего и из ближнего. Это что, об отношениях с Богом? Мы Бога не слышим, уши заплыли. Бога само собой, а образ Божий само собой. Мы других не слышим. Да ты послушай, как у тебя ребенок волком воет от твоей заботы. Иерарх нашелся семейный. Научиться слышать довольно трудно, потому что часто крик – это средство манипуляции. Боже мой, мне ли не знать? В этом смысле внучки дадут к любому Путину, Гитлеру и там, кто у нас, Франко, 100 очков вперед. Ребенок, которому нужно куколку или законочку, он тебе такое устроит, что никакая Организация Объединенных Наций, НАТО, Свобода и сам Ярош не разберутся. Он так тебя за нос проведет, но вытащит из тебя эту заколочку. Надо сопротивляться. Я не умею, но, к счастью, у меня хватает пока денег на эти заколки. Но самому-то зачем манипулировать? Ненависть – это всегда разновидность манипуляции. Давайте присматриваться, когда стонут люди. Нам кажется, они стонут от своего греха. Нет, они стонут от нашего греха. Давайте вот так вот попросить у Бога покаяния, чтобы свести до минимума риск, просить сдержанности, смирения, готовности освободить другого от своей драгоценной заботы и отдать деньгами. В конце концов, вот оно, смирение. Как говорил Стамбендер, не учите меня жить, лучше помогите деньгами. Чего хотят современные украинцы от современного цивилизованного мира? Денег, а оружие мы на них купим сами. И в этом есть своя правда. Другое дело, что я бы не оружие купил, но это евангельское дело. Учиться увеличивать дистанцию между самим собою и другим для того, чтобы между нами уместился Творец Вселенной. Учиться умирать при жизни, чтобы проверить, а точно ли ты незаменим, а может быть ты та иголка в стоге сена, от которой весь стог стонет и разметывается в сторону. Уйди чуть-чуть от власти, а потом посмотрим, захочется ли тебе вернуться, или ты предпочтешь идти за Христом.
Далее христианско-этическая часть нашей телепрограммы. Успели указать мы с вами в прошлый раз на ту действительно катастрофическую разницу между мужчиной и женщиной. У мужчин есть то, что почти нет у женщин, и наоборот. Целого набора специфических качеств, определяющих совершенно разный взгляд и на сам мир, и на жизнь в нем. Но это еще не все. Есть ведь общечеловеческая порочность, которая на языке Библии именуется первородным грехом. Давайте вспомним наш с вами давний об этом разговор.
Как молодой человек или молодая особа представляет совместную жизнь? Если честно, быть вместе – это значит, что вот та другая сторона будет такой, как этого хочу я. Да, это стереотипная греховная иллюзия. Я ни в коем случае не хочу сказать, что все так вот грубо, прямо, неприкрыто думают. Но в каждом есть такое глубоко сидящий стереотип. Просто потому, что человек по своей греховной натуре – это эгоист, а иногда эгоцентрик. И поэтому вот это брачное счастье, оно… Почему в мире безбожном, или, по крайней мере, мире нехристианском, очень часто выглядит таким… неуловимой жар птицей, потому что ведь мыслится, как вот есть я, и вот я в браке буду счастлив с ней. Формула вот такая, или другими словами, она поможет мне стать счастливым. Вот этот человек сделает меня счастливым. А христианский подход к браку совсем другой. Брак – это не я, это мы. Причем в этом мы оба наши «я» не теряются. Я все равно я. Не говоря уже о том, что я все равно продолжаю оставаться тем грешным существом, которое не умеет свое «я» лихо сдвигать с пьедестала. Я все равно на нем торчу. И с этим другим «я» я все равно периодически терплю фиаско, потому что я не успеваю предупредить свой эгоистический порыв, обеспечить свое спокойствие, свое благостное состояние за счет других. Мне все равно с этим приходится справляться. Вот, кстати, почему венцы на голову одевают молодым. Венец – это символ мученичества, потому что с собой бороться надо, да еще перед лицом другого человека, который тебя знает всего. Извините, до родинки на интимном месте. Ведь между супругами все открыто, там некуда спрятаться. А это не всегда так комфортно, как кажется. Есть еще и та сторона этой ответственности, когда ты все время на виду. А ведь человек не привык быть самим собою, таким, каков он есть. Человеку не так легко быть правдивым, не прикрывать собственную немощь тем или иным извинительным объяснением. Конечно, это мученичество благодатное. Это не то, что плохо. Оно хорошо, просто на него надо решиться, и тогда все будет замечательно. А если на него не решиться, замечательно не будет никогда. Это знают, между прочим, и те добрые язычники, у которых действительно бывают удачные браки. Вот поговорите с мудрыми нехристианами, но такими, каким в жизни повезло настолько, что они действительно друг друга встретили. Они вам скажут подобные вещи. Пускай в языческом мире, безусловно, настоящий брак еще больше редкость, чем в мире историческом христианском, но все-таки и там это возможно. Потому что ведь если язычник, который, как и любой человек, создан по образу и подобию Божьему, может по природе своей доброе делать, то, значит, потенциально и это брачное измерение по природе своей попытаться, по крайней мере, устроить в каком-то христианоподобном ключе. Это бывает. Но вот тут очень высокие ставки. И наш христианский долг – стараться к этому готовиться. Как готовиться? Ну, во-первых, соприкасаться с опытом тех поколений, которые были до нас, смотреть в оба, как живут наши современники. Ну, конечно, постоянно задаваться вопросом, а что говорит нам об этом самое главное в мире книга Библия, страницами которой мы всякий раз с вами следуем.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
«Сегодня же будешь со мною в раю». Такие слова были сказаны кому? Бандиту. Будучи распят, вы представляете, в этом состоянии страшных страданий вдруг он произносит такие слова: «Мы достойные получили за свои дела, мерзкие дела». Достойные. И обратился ко Христу: «Ты меня помяни, Господи, во Царстве Твоем. Ты меня там никогда не будет, потому что я негодяй». И он, говорит христианство, первым вошел в рай. А вы знаете, кто были перед Христом? Первосвященники, ну, первосвященник, то есть патриарх, архиереи, книжники, то есть богословы, профессора богословия, ну, кроме меня, конечно, знаете, да. Фарисеи, которые все исполняли, все на свете, не они вошли. А почему? Вдруг удивительная вещь, говорит христианство. Почему? А потому. Это самая страшная болезнь каждого человека. А потому, что я не фунт изюма и не такой, как прочие люди. Не такой, как прочие, не как моя соседка, негодяйка.
Да, ее и надо в преисподнюю, конечно. Да. И не как эти чиновники, не как эти там вверху и внизу, и где угодно. Я знаю, что я хороший. А поэтому, если я хороший, мне никакого спасителя не надо.
Вы слышите? Христос назван Спасителем, вы поймите, это удивительное дело. Мне Спасителю не нужно, я и так хорош. Я и так, меня не от чего спасать. Вы слышите, какие вещи? О чем говорит христианство? Удивительных каких вопросах? Оно говорит, спасается. То есть, что такое спасается? Не думайте, что в спутнике можно прилететь до Марса или до Венеры. Спасение не в этом состоит. Спасение, о котором говорит христианство, состоит в исцелении человека от чего? От всякой грязи, которая во мне есть. Но чтобы это сделать, надо же увидеть это. А чтобы увидеть, оказывается, требуется мужество, чтобы вдруг, когда у меня вся физиономия, не знаю в чем, посмотреть на себя в зеркало. В зеркало души посмотреть.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит экскурс по истории переводов изданий Священной Библии.
Я хочу обратить наше внимание на то, когда открывалось библейское общество, поскольку император счел это важным, никто не посмел возразить. Только один епископ, к сожалению, с Украины, Черниговский, по фамилии Фальковский, возразил против открытия библейского общества. Но я хочу почему это подчеркнуть? Потому что для того, чтобы возразить даже неправильно, нужна смелость. А смелость бывает не у всех. Поэтому даже то, что он был неправ с нашей точки зрения, но он имел дерзновение возразить и высказать свое мнение. И поэтому сегодня, когда мы с вами тоже часто, а лучше я промолчу, как пел знаменитый бард, поэт и исполнитель Александр Галич, говорит, промолчи, может быть, попадешь в первачи, но промолчи и попадешь в палачи, потому что потом из-за твоего молчания кто-то будет унижен, наказан или что-то будет уничтожено. И поэтому написано, с вашего равнодушия и вашего молчания происходят многие преступления. Поэтому очень важный момент – иногда иметь дерзновение и сказать то, о чем другие не говорят, и сказать, может быть, вопреки мнению большинства. Хочу обратить наше внимание на то, что среди переводчиков и распространителей, работавших в библейском обществе, были академики, Герасим Павский, например. Он был воспитателем детей царской семьи. Но когда студенты духовных академий литографическим способом пересняли его лекции по переводу Священного Писания и распространили между собой, то опять кому-то попал экземпляр, и кто-то донес, в том числе и до императора, что, к великому сожалению, этот профессор, этот академик, он не прав, он работает на мельницу наших врагов. А почему вы так думаете? А потому что, оказывается, этот профессор и академик Герасим Павский в своем переводе Священного Писания, он несколько тысяч раз в переводе употребил имя Бога не только Саваоф, но и Иегова. А и тогда, и сейчас в нашей среде есть так называемый антисемитизм. И вот это подозрение, что что-то жидовское, что-то еврейское, в том числе и через Библию к нам проникает, в официальном переводе Иегова должно было быть сведено к минимуму. И поэтому даже когда в оригинале стояло Иегова, то в переводах официально утвержденных оно убиралось, переводилось другим словом. А Герасим Павский, он стремился к точности, и поэтому там, где в оригинале стояло имя Бога Иеговы, он там его и оставлял. В этом его и обвинили. Отстранили от преподавания детям царя, значит, и в итоге репрессировали и лишили права преподавания. Его сотрудник, архимандрит Макарий Глухарев, вот его перевод, он был сослан из Петербурга на Алтай. Нечего делать слишком грамотному человеку в столице. Езжай, просвещай народцев в Алтайском крае. Это слишком грамотный, Библию знает, еврейский знает, переводит с еврейского. И в итоге монах, просвещенный преподаватель духовной академии, некоторое время подвязавшийся в Китаевой пустыне, в Киеве, оказался в Сибири, на Алтае, как раз на моей родине. Вот. И вынужден был, в общем-то, заниматься не тем, чем он мог на высочайшем уровне, а нужно было просто проводить политику центра в глубокой провинции. В чем же опять причина? Причина в том числе, внимание, всякая категория способна раздваиваться. Есть традиция с большой буквы, традиция в плюсе положительного значения, а есть традиция с минусом, традиция с маленькой буквы. И поэтому, когда мы говорим, давайте хранить наши традиции, давайте возрождать традиции, нужно глубоко и мудро и духовно разбираться в том, а какая это традиция? Это традиция с большой буквы или с маленькой? Это традиция с плюсом или с минусом? У нас может быть традиция доносительства, писать доносы. А может быть, такую традицию возрождать не надо? Потому что сейчас Россия пришла в Крым и реорганизацию делает, укрупняет, 7 вузов сливает в один. А что значит слить 7 вузов в один? Это значит уволить 6 ректоров. А по какому признаку их увольнять? И ректора друг на друга пишут доносы. Этот был слишком проукраински настроенный, увольте его. А этот был недостаточно пророссийски настроенный, увольте его. И так в итоге из 7 ректоров остался один. Мы просто размышляем, потому что после того, как император Александр утвердил библейское общество, раз император так хочет, многие начали участвовать и помогать. А как только император уже был при смерти и нужен был как бы для следующего правителя показать, к кому ты лоялен, многие отшатнулись и начали писать доносы, давайте закроем библейское общество, оно вредит. А чему оно вредит? Вредит чему? Преодолению темноты в населении. А оказывается, потом наступила реакция. Николай I считается реакционером. Они почувствовали, что просвещенный уходит, приходит человек, сторонник реакции, и они начали работать уже на сторонника реакции.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Остановились мы с вами в прошлый раз на чтении так называемого «Послания к Диогниту». Это апологии неизвестного автора, относящиеся примерно к 200 году. Еще есть там важная фраза, на которую стоит обратить внимание. «Как душа в теле, так и христиане в мире». И как душа пребывает рассеянной по всем членам тела, так и христиане по городам мира. Душа обитает в теле, но она не от тела. Так и христиане обитают в мире, но они не от мира. Невидимая сохраняется душа в видимом теле. Так и христиане, живя в мире, известны людям, но их богопочитание остается невидимым. Замечательно. А вот далее идет текст, с которым мы, современные православные, уже согласиться не сможем. «Плоть ненавидит душу и воюет с ней безвинной». Это уже явно платоновское или даже общеантичное противопоставление души и тела. Дескать, тело – это темница духа. Средневековое христианство болело подобными крайностями. Почему так считает автор? Мол, потому что душа препятствует телу предаваться наслаждениям. Видите, здесь удовольствие объявлено грехом. Ненавидит и мир христиан безвинных, потому что они противостоят его наслаждениям. А душа любит ненавидящую ее плоть и члены тела, как и христиане любят ненавидящих их. Душа заключена в тело, но сама и содержит тело. То есть она как бы в теле,
но сама держит тело, является условием его жизнеспособности. Так и христиане заключены в мире, как в темнице, но сами содержат мир. Бессмертная душа обитает в смертном жилище, так и христиане находятся среди тленного мира, ожидая небесного нетления. И далее о пользе мученичества. Душе идет на пользу, если ее ограничат в еде и питье. Так и число казнимых христиан возрастает с каждым днем. В такое положение поставил их Бог. Может быть, из-за этой фразы Анри Мару и относит этот текст к 202 году, к гонениям императора Децио. Именно при нем была серьезнейшая вспышка преследований церкви. В такое положение поставил их Бог, и нет им позволения от него отказываться. Здесь понятно исповедание веры в провиденциальность всего происходящего. Ну и далее в этом послании идет речь о Боге, о Христе, о Слове. Немного похоже на то, как говорит об этом Павел. Для чего Бог послал людям своего Сына, посредника? По своей доброте и кротости. Послал его как царь своего Сына, как человека к человекам. Для спасения и убеждения, а не принуждения. Ибо принуждение не присущее Богу. Последнее также важно. Бог послал призвать людей к себе, а не преследовать их, любить их, а не судить. Ну вот, примерно в таком духе. Теперь давайте еще возвратимся к словам фразы «что в теле душа, то в мире христиане». Нужно сказать, что эта краткая максима является в какой-то мере ответом на вопрос, как христианам жить в этом мире по-христиански. Тот вопрос, который и во время отцов-апологетов не всегда был ясен им самим. Вот как жить в новых условиях? Как устраиваться в этом мире, когда не произошло в первом христианском поколении то, чего так ждали, второго Христова пришествия? Интересно, что один из главных специалистов XX века по раннехристианской литературе, это ныне покойный, выдающийся итальянский мыслитель Джузеппе Ланцетти, один из тех людей, которые готовили Второй Ватиканский собор. Он был известен как выдающийся патролог, специалист, в частности, по посланию к Диогнету. Так вот он основал целое духовное движение, основываясь на этих словах, что в теле душа, то в мире христиане. Сие, кстати, вошло в документы Второго Ватикана. Это, по сути дела, девиз любого христианина. Такими вот должны быть христиане. Это движение братства, возглавленное Ланцетти под названием «Христос Царь», как раз и провозглашало своим девизом «христиане – душа народа». И что они, да, ни местом жительства, ни языком, ни обычаями не отличаются от прочих людей, не обитают в отдельных городах, не пользуются отличным наречием, не ведут особого образа жизни, но, будучи по внешнему виду, как все, обладают несметным богатством внутренней жизни. Собственно, как и Христос говорил, «Вы свет миру, вы соль земли». Да, по идее, все мы должны быть стать таковыми. На самом же деле все гораздо хуже, к сожалению. На этом остановимся с вами до следующей нашей телевизионной встречи. Всего доброго.